Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, шепчет Холин. Он и в партизанах был, и в Тростянце, в лагере смерти. У него на уме одно – мстить до последнего. Как рассказывает про лагерь, или вспомнит отца, сестренку, трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть. Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом. Мы тут 2 дня бились, уговаривали его поехать в Суворовское училище. Командующий сам убеждал его, и по-хорошему, и грозился, а в конце концов разрешил сходить с условием. Последний раз. Видишь ли, не посылать его, это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили не посылать, так он сам ушел. А при возвращении наши же из охранения в полку у Шилина обстреляли его, ранили в плечо. И винить некого. Ночь была темная, а никто ничего не знал. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не дали войскового тыла. А проникнуть и легализоваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, 5-10 дней – разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрения. А подросток, бездомный поберушка, быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу. Если б ты знал его поближе, о таком мальчишке можно только мечтать. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его. Почему они, а не ты? «Я бы взял», – шепчет Холин, вздыхая. «Да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать», – усмехаясь, признается он. «Я мысленно соглашаюсь с подполковником. Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчике он сдерживается. Мне даже кажется, что он побаивается Ивана. Метрах в 150 до берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались. Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, гребут. Наконец выбирают одну небольшую, широкой кормой, на 3-4 человек, не более. Вериги эти ни к чему. Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. Остальное сделаем на берегу. Сперва пробуем на воде. Мы поднимаем лодку. Холин за нос, мы с Катасоновым за корму и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами. «А ну вас к маме!» – вдруг тихо ругается Холин. «Подайте!» «Мы подаем!» Он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с 2 сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке. «У берега я обгоняю их, предупредить пост охранения. По-видимому, для этого я и был им нужен». Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем, осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду. «Садитесь». Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму. Лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами, одним гребя, другим табаня, разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди, зальется вода. Потом, встав на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище. «Клевый тузик!» – одобрительно шепчет Катасонов. «Пойдет», – соглашается Холин. «Он, оказывается, действительно спец лодки воровать, дрянных не берет». «Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?» С правого берега то и дело отрывистые игулки, над водой стучат пулеметные очереди. «Садят в божий свет, как в копеечку», — шепелявя усмехается Катасонов. «Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность». «Ну что толку палить вслепую, товарищ капитан? Может, потом под утро ребят вытащим?» — нерешительно предлагает он Холину. «Не сегодня, только не сегодня». Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег. Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела, довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне. Кто у тебя здесь в окопе? Бойцы, двое. Оставь одного, надежного и чтоб молчать умел. Вник, я заскочу к нему покурить, проверю. Командира взвода охранения предупреди. После 22:00 разведгруппа, возможно... «Так и скажи ему, возможно», — подчеркивает Холин, — «пойдет на ту сторону. К этому времени, чтобы все посты были предупреждены, а сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет». Холин указывает рукой вниз по течению. «Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну. Кто пойдет, как и зачем, об этом ни слова. Учти, об Иване знаешь только ты». «Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе...» «Что ты пугаешь?» — шепчу я возмущенно. «Что я, маленький, что ли?» «Я тоже так думаю». «Да ты не обижайся!» — он похлопывает меня по плечу. «Я же должен тебя предупредить. А теперь действуй». Катасонов уже возится с уключенными. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега. Командир взвода охранения встречается мне неподалеку. Он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку. Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль. Лицо виноватое. В землянке беспорядок. Стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом. Ножки табурета торчат из-под нар. «Слушай, ты не сердись», — просит меня мальчик. «Я нечаянно, честное слово, нечаянно». Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно. «Ты не сердишься?» — заглядывая мне в глаза, спрашивает он. «Да нет же», — отвечаю я, — «хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру. Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне, он поглядывает на пятно и предлагает: надо воды нагреть и с мылом, я-то тру». «Да ладно, без тебя как-нибудь». Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых. Я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня. Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика: «Ну как, прочел?» «Ага, переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают, а им еще потом ордена навесили». «А у тебя за что орден, интересуюсь я?» «Это еще в партизанах». «Ты в партизанах был?» Словно услышав впервые, удивляюсь я. «А почему же ушел?» «Блокировали нас в лесу. Ну и меня самолетом на большую землю, в интернат. Только я оттуда скоро подорвал». «Как подорвал?» «Сбежал. Тягостно там, прямо не втерпешь. Живешь, крупу переводишь, и знай, зубри. Рыбы, позвоночные, животные. Или значение травоядных в жизни человека». «Так это тоже нужно знать?» «Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему? Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю, зачем я здесь? Для чего?» «Интернат – это не то», – соглашаюсь я. «Тебе другое нужно. Тебе бы вот в Суворовское училище попасть. Было бы здорово». «Это тебя Холин научил?» – быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно. «При чем тут Холин?» «Я сам так думаю. Ты уже повоевал и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно? Отдыхать, учиться? Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?» «Это Холин тебя научил», — говорит мальчик убежденно. «Только зря. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало». «Это верно. Но ведь ты еще маленький». «Маленький? А ты в лагере смерти был?» Вдруг спрашивает он, глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается. «Что ты меня агитируешь? Что?» – выкрикивает он взволнованно. «Ты ничего не знаешь, и не лезь! Напрасные хлопоты!» Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь. «Все куришь?» – недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. «От курева легкие бывают зеленые». «Зеленые?» – рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. «Ну и пусть зеленые. Кому это видно?» «А я не хочу, чтобы ты курил. У меня голова заболит». «Ну ладно, я выйду». Холин поднимается, с улыбкой смотрит на мальчика, заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит. «Опять возился? Это никуда не годится. Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись». Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня нервишки тряпичные, но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность. При всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется? Он курит на воздухе минут 10, очевидно, не одну папиросу. Возвращается и говорит мне: «Часа через полтора пойдем, давай ужинать». «А где Катасоныч?» – спрашивает мальчик. «Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию». «Как уехал?» – мальчик живо приподнимается. «Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?» «Он не мог. Его вызвали по тревоге», – объясняет Холин. «Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают». «Мог бы забежать. Тоже друг». Обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает: «Так мы что же, вдвоем пойдем?» «Нет, втроем. Он пойдет с нами», — быстрым кивком указывает на меня Холин. Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь. «Ты не улыбся и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков, говорят», — заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное. Я все же не верю и молчу. «Ты же сам хотел, ведь просился? А теперь что ж, трусишь?» — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит. «Я не трушу», — твердо заявляю я, пытаясь собраться с мыслями. «Просто неожиданно как-то». «В жизни все неожиданно», — говорит Холин задумчиво. «Я бы тебя не брал, поверь. Это необходимость. Катасоныча вызвали срочно, понимаешь, по тревоге. Представить себе не могу, что там у них случилось. Мы вернемся часа через два», — уверяет Холин. «Только ты сам принимай решение, сам. И в случае чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так в случае чего не скули: Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил. Чтоб этого не было, учти, ты сам напросился. Ведь просился? В случае чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься. Кого за себя оставить, думаешь?» После короткой паузы деловито спрашивает он. «Замполита Колбасова», — подумав, говорю я. «Он парень боевой». «Парень он боевой, но лучше с ним не связываться. Замполит и народец принципиальный. Того и глядя, в политдонесение попадем. «Тогда неприятности не оберешься», — поясняет Холин, усмехаясь и закатывает глаза кверху. «Спаси нас Бог от такой напасти! Тогда Гущина, командира 5-й роты!» «Тебе виднее, решай сам», — замечает Холин и советует. «Ты его в курс дела не вводи. О том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник, если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться? Ничего. К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на 2 часа. Куда? Допустим, в село, к бабе. Решила счастливить какую-нибудь дуреху. Ты же живой человек, черт побери. Мы вернемся через 2, ну максимум через 3 часа. Подумаешь, большое дело». Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное. И если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях. Мыслями я весь в предстоящем. Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, 3 месяца назад я со своей ротой провел, причем весьма успешно, разведку боем. Но что такое разведка боем? Это по существу тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и на коротке. Мне никогда не приходилось ходить в разведку. И думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться. Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем. Мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары. Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела. Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению, 600 метров до оврага, Холин показывает на карте. Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, объясняет он. Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков 3-го батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны. В случае, если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты, сигнал вызова огня, отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин. В случае, если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет поддерживающие средства, 2 батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, 2 минометные и пулеметная рота должны интенсивным арт-налетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке. Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает. «Тебе все ясно?» «Да, будто все». Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит. А не утеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте? И не может ли он пострадать в случае артобстрела? Холин разъясняет, что он, кивок в сторону мальчика, совместно с Катасоновым из расположения 3-го батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристрелены заранее и будет вставлен проход шириной до 70 метров. Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается. Я рассматриваю на карте синие линии, эшелонированную в глубину оборону немцев, и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю: «Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет слабины, разрывов, допустим, на стыках соединений?» Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо. «Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите», заявляет он с некоторым пренебрежением. «Вам все кажется, что против вас основные силы противника. А на других участках слабенькое прикрытие. Так, для видимости. Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего? Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось. И за стыками они смотрят в оба. Дурей себя не ищи, глупенькие, давно перевелись. В таком деле с кондачка не действуют, учти». Он встает и, подсев к мальчику на нары, в полголоса и, как я понимаю, не в первый раз, инструктирует его: «Во враге держись с самого края, помни, весь низ минирован. Чаще прислушивайся, замирай и прислушивайся. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай. Как патруль пройдет, через траншею и двигай дальше». Я звоню командиру 5-й роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина: «Будешь ждать в Федоровке. На рожон не лезь, главное, будь осторожен». «Ты думаешь, это просто, быть осторожным?» с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик. «Знаю, но ты будь и помни всегда, ты не один. Помни, где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже». «А Катасоныч уехал и не зашел?» с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво. «Я же тебе сказал, он не мог. Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит. Ты же знаешь, что у него никого нет, и ты ему дороже всех. Ведь знаешь?» «Знаю», шмыгнув носом, соглашается мальчик. Голос его дрожит. «Но все же мог забежать». Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. «Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии, и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери. Я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку. Время, взглянув на часы, говорит мне Холин, и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться. Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маск-халат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина. «Ничего, ничего», — ободряет он, — «смелей, порвешь, новые выпишем». Маск-халат мне почти впору. Правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги. Они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность, чтобы не наследить на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маск-халата. Вскоре мы готовы. Финки и гранаты F1 подвешены к поясным ремням. Холин берет еще увесистую противотанковую РПГ-40. Пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху. Прикрытые рукавом маск-халатов надеты компасы и часы со светящимися циферблатами. Ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах. Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону. Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый, изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие все штопанные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки. В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику. Небольшой с полкилограмма круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовой, а подовый, из хозяйской печки. Я гляжу и думаю, как все предусмотрено, каждая мелочь. Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска. Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади. «Смола», — говорит он, — «пусть очистят». «А может, их на склад и выписать новые?» — предлагает Холин. «Нет, пусть эти почистят». Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю. Не дать не взять бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления. В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки, 60 или 70 немецких оккупационных марок. И все. «Попрыгали», — говорит мне Холин. Проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем, и мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь? По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и 6 дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке. Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков, чтобы лучше видеть в темноте, мы идем к лодке. Я впереди, мальчик в шагах в 15 сзади меня. Еще дальше – Холин. Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался. Никто, кроме нас, не должен его теперь видеть. Холин самым решительным образом предупредил меня об этом. Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты по местам, к бою!» Трещат кусты, и слышится матерный шепот. Расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов. В операции, кроме нас, участвует около 200 человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас шквалом огня, обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений. Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но по указанию Холина я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора. Тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет. Я знаю, что не только он, все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед. «Только без комментариев», — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. «Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели, я же не мальчик, и сам соображаю, что к чему». Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня. Отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке. «Закуривай», — предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему. Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит. Успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее. Посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо. Над левым глазом маленькая аккуратная дырочка. Входное пулевое отверстие. Глупо получилось-то, тихо бормочет рядом со мной Демин. Его голос доходит до меня будто издалека. Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь со мной, говорил. А этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся. И тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали. Капитан бросился к нему, трясет. «Капитоныч! Капитоныч!» Глянули, а он наповал. Капитан приказал никому не говорить. Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега. Без комментариев слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю. Мальчик уходит на задание, и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя. Он ничего не должен знать. Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде. Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат на изготовку. «Садись ровнее», — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. «Следи, чтоб не было крена». Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит. Это сигнал начала операции. Ему тотчас отвечают. Справа, из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге 3-го батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел. Развернув лодку, Холин начинает грести. Берег сразу исчезает. Мгла холодной ненастной ночи обнимает нас. Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку. Слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной. Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край. Вспышки не так яркие из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам. С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга 3-го батальона будут давать каждые 5-7 минут. Они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег. «Сахар!» – шепчет Холин. «Мы кладем в рот по 2 кусочка сахару и старательно сосем их. Это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха. Мы находимся верно уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет. Пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку. «МГ-34!» Шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне. «Боишься?» «Немножко», — еле слышно признается он. «Никак не привыкну. Нервенность какая-то. И побираться тоже никак не привыкну. Ух и тошно!» Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая. «Послушай», — вспомнив, шепчу я, — «у нас в батальоне есть Бондарев, и тоже Гомельский. Не родственник случаем?» «Нет, у меня нет родственников, одна мать. И та не знаю, где сейчас». Голос его дрогнул. «И фамилия моя, по правде, Буслов, а не Бондарев». «И зовут не Иван?» «Нет, звать Иваном, это правильно». «Тш-ш-ш!» Холин начинает грести тише, видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту. Кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь. Мы движемся еле-еле. Еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу. Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ палатки. Я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного ни шума, ни говора, ни шороха мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо. Иван на месте. А ты вылазь и держи. Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной. «Сядь и накинь плащ-палатку», — ощупав его рукой, шепчу я. «Теперь уж все равно», — отвечает он чуть слышно. Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает: «Порядок, все подшито, прошнуровано. Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в 30 ниже по течению». Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика. Одежа его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он... Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. Трупы наших разведчиков, догадываюсь я. «Что это?» — чуть слышно спрашивает мальчик. «Фрицы», — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. «Это снайпер с нашего берега». «Ух, гады! Даже своих раздевают!» — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь. «Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов 300 с чем-то метров, а до оврага нужно пройти еще примерно столько же. Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился. Тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко, но мы его не видим. Он не освещается ракетами, верно потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется. Этот овраг – хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат, и весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным. Холин, наконец, останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед. Скоро он возвращается и еле слышно командует: «За мной!» Мы перемещаемся вперед еще шагов на 30 и присаживаемся на корточки за уступом. Овраг перед нами, прямо. Отогнув голову маск-халата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: «В нашем распоряжении еще 4 минуты. Как самочувствие?» «Порядок». Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов, он заметен на песке метрах в 3 вправо от нас, очевидно, и служит Холину ориентиром. «Ну, я пойду», — чуть слышно говорит мальчик. «Я провожу тебя», — вдруг шепчет Холин, — «по оврагу, хотя бы немного». «Это уже не по плану». «Нет», — возражает мальчик, — «пойду один. Ты большой, с тобой застукают». «Может, мне пойти?» — предлагаю я нерешительно. «Хоть по оврагу», — упрашивает Холин шепотом. «Там глина. Наследишь. Я пронесу тебя». «Я сказал», — упрямо и зло заявляет мальчик. «Я сам». Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется? «До встречи!» — Помедлив, шепчет он Холину. «До встречи!» Я чувствую, что они обнимаются, и Холин целует его. «Главное, будь осторожен, береги себя. Если мы двинемся, ожидай Федоровки». «До встречи!» — обращается мальчик уже ко мне. «До свидания!» — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я 10 раз повторяю про себя «до свидания», чтобы не ляпнуть, как 6 дней назад, «прощай». Он неслышно исчезает во тьме. Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо. Холодный осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью. Прошло 4 минуты, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор. Немцы! Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать. Я, может, раньше его расслышал, и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке. Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлюпала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось, как бешеное. «Проклятая погода! И какого черта? Придержи язык, Отто! Принять левее!» Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновение, при вспышке ракеты, мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых, может, мне так показалось, потому что я смотрел на них снизу, в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый в блестевшем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди. Их было 4. Дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, 12-летний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией Бондарев. Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в 10 от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка. Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедля убить их. Я завалю их, как миленьких, одной очередью. Убить их. Я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он словно тисками сжал мне предплечье. Опомнившись, я опустил автомат. «Они заметят лодку!» Растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились. Холин молчал. «Надо что-то делать!» После короткой паузы снова зашептал я встревоженно. «Если они обнаружат лодку...» «Если!» — в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить. «А если застукают мальчишку? Ты что же думаешь, оставить его одного? Ты что, шкура, сволочь? Или просто дурак?» «Дурак!» — подумав, прошептал я. «Наверное, ты не врастенник», — произнес Холин раздумчиво. «Кончится война, придется лечиться». Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли. Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственное, что я мог, вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами. Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался. «Во враге глина, будь она проклята!» — вдруг зашептал Холин. «Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все!» Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохранятся, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокойство. Если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей. Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно услышав, поинтересовался: «Ты что это?» «Курить хочу. Умираю», — вздохнул я. «А к мамке не хочется?» — спросил Холин язвительно. «Мне вот лично к мамке хочется. Неплохо бы, а?» Мы выжидали еще минут 20, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом. Мягкие мокрые хлопья падали белой пеленой, покрывая песок, и неохотно таяли. «Ну, кажется, прошел», — наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся. Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался. Я боялся, что она смеет меня. Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более 5 шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо: «Останешься здесь, а я пойду за лодкой, чтоб в случае чего не всыпаться обоим. Подплыву, окликнешь меня по-немецки. Тихо, тихо. Если же я нарвусь, будет шум, плыви на тот берег. Если через час не вернусь, тоже плыви. Ты ведь можешь 5 раз сплавать туда и обратно», — сказал он насмешливо. «Могу», — подтвердил я дрожащим голосом. «А если тебя ранят?» «Не твоя забота. Поменьше рассуждай. К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки», — заметил я не совсем уверенно. «Я смогу, давай. Я, может, так и сделаю. А ты, в случае чего, не вздумай рыпаться. Если с тобой что случится, нас взгреют по 1-е число. Вник?» «Да. А если...» «Без всяких если. Хороший ты парень, Гальцев», — вдруг прошептал Холин, — «но не врастенник. А это в нашем деле самая страшная вещь». Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание. Я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтобы хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался. Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рукавом ко рту и зашептал: «Хальт! Хальт! Тихо, черт! Иди сюда!» Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги. «Как там у оврага? Тихо?» — прежде всего поинтересовался Холин. «Тихо. Вот видишь, а ты боялась!» — прошептал он довольный. «Садись с кормы!» Взяв у меня автомат, скомандовал он, и как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения. Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду. Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами. Надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению. «Ты куда?» – спросил я, не понимая. Не отвечая, он энергично работал веслами. «Куда мы плывем? На вот, погрейся!» Оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул. Водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня. «Пей до дна», — прошептал Холин, чуть двигая веслами. «А ты? Я выпью на берегу. Угостишь?» Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман. «А вдруг он еще не прошел?» — неожиданно сказал Холин. «Вдруг лежит, выжидает. Как бы я хотел быть сейчас с ним!» И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы в случае чего снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега, обнаружить нас было, наверное, невозможно, но это чертовски неприятно – находиться под обстрелом, на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю, и нет ничего, зачем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал: «От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус, учти!» Катасонов был ни дурак и ни трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал. «А фельдшерица у тебя ничего», — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь. «Ничего», — выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице. Мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка. С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу. «Ну, вроде прошел», — сказал наконец Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел, повернул лодку. Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения. Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой, кто идет?» Я назвал пароль, меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег. Я был совершенно измучен, и хотя выпил грамм 200 водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди. «Товарищ старший лейтенант, а язык где же?» — оборачиваясь вдруг весело, спросил он. «Какой язык? Так говорят, вы за языком отправились?» Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву. «Язык у тебя во рту, вник!» — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово. Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот. Этот Холин был слишком прям и вспыльчив, он мог так сделать. «Язык у тебя во рту», — угрожающе повторил он, — «и держи его за зубами, тебе же лучше будет. А теперь возвращайтесь на пост». Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко: «Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь!» В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал: «А ты тоже, штучка, бросил батальон, а сам на тот берег за языком. охотничек. В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем. Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный. Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой. «Эх, если бы знать, что сейчас с ним!» — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь. «И в чем там дело?» «Что такое?» «Этот патруль на том берегу должен был пройти на полчаса позже, понимаешь?» «Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам». «Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали, не меньше часа, и все было тихо». «Что прошел?» – спросил Холин с раздражением. «Если хочешь знать, ему нужно пройти более 50 километров. Из них около 20 он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей. Ну ладно, разговорами не поможешь». Он убрал карту со стола. «Давай». Я налил водки в две кружки. «Чокаться не будем», взяв одну, предупредил Холин. Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии. «Эх, Катасоныч, Катасоныч», вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: «Тебе-то что? А мне он жизнь спас!» Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал «Еще!» Я налил по второму разу. Себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес: «За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее». Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и безопасности, а он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью. Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка, хотя я встречался с ним всего лишь два раза, был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердца волнения думать о нем. Пить я больше не стал. Холин же, без всяких тостов, молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными глазами. «Третий год воюешь?» — спросил он, закуривая. «И я третий. А в глаза смерти, как Иван, мы, может, и не заглядывали. За тобой батальон, полк, целая армия, а он один!» — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин. «Ребенок! И ты ему еще ножа вонючего пожалел?» «Пожалел? Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь. Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа. Теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов, тесочки, сверла, зубила. Мне они были не нужны. Он же им обрадовался, как ребенок. Рукоятку он сделал на совесть. Финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалом КХ. Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой. Я понимал его, я ведь и сам не так давно был подростком. Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им. Глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь, я и представить себе не мог, не раз вспоминая его. Одни были горячие. Дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках информбюро, вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу. Финкой я почти не пользовался. Правда, однажды в рукопашной схватке опустил ее в ход, и если бы не она, толстый грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову. Немцы сопротивлялись отчаянно. После 8 дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону. И тут-то, в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым. Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу. Она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как-то вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. Моего. Я мог теперь говорить так со всем основанием. Перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона. В роще, где мы расположились, было тихо. Посидевшие атыния листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я жевал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное. Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными. Убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах. Серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в 50 от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо, я не мог разобрать их званий, лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал, из-за ветра я не расслышал, что... При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами смуглое мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно: «Ты жив, Гальцев?» «Жив. А куда я денусь?» — улыбнулся я. «Здравия желаю». «Здравствуй, если жив, здравствуй». Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что кроме Грязнова меня никто не услышит, обратился: «Товарищ подполковник, разрешите узнать, что Иван вернулся?» «Иван? Какой Иван?» «Ну, мальчик, Бондарев». «А тебе-то что, вернулся он или нет?» – недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами. Я все-таки переправлял его, понимаете? Мало ли кто кого переправлял. Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности. Но я для дела ведь спрашиваю, не по службе, личное. У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить. Расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали». «Знаю, Гальцев, знаю», — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. «Ничего, но бывают лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал. Что поделаешь, страсть, возраст такой. Известное дело, мальчишка. Что ж, если увижу, передам.
Так он что, не вернулся? В волнении проговорил я.
Был и ушел, сам ушел.
Как же так?
Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал: «Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел. И винить его не могу, я его понимаю. Это долго объяснять, да и ни к чему тебе». Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое. Ненависть в нем не перекипела, и нет ему покоя. Может, еще вернется, а, скорее всего, к партизанам уйдет. А ты о нем забудь и на будущее учти. О закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут. Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем, ты не обижайся, не положено. Так вот, впредь и запомни, ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал, и никого ты не переправлял, а потому и спрашивать нечего. Вник? И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска. В предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев. Пулеметной очередью Холину перебило ноги. Приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего. А когда его схватили, подорвал противотанковую гранату. Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал. Но забыть об Иване, как посоветовал мне подполковник, я, понятно, не мог. И не раз, вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе. В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал ограниченно годным. Меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же Первом Белорусском фронте, но в другой армии. Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов. Берлин капитулировал 2 мая в 3 часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехт-штрассе, где совсем недавно располагалась Geheime Staatspolizei, государственная тайная полиция. Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывести, либо же уничтожили. Лишь в помещениях 4-го верхнего этажа были обнаружены не весь как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание. «Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги!» Подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш. На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше размещался гараж на десятки, а может и сотни автомашин. Из них осталось несколько, поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся. Бункер, трупы, воронки от бомб. В углу двора саперы с миноискателем. Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут. В кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки. Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку. Это были документы ГФП, тайной полевой полиции, группы армий «Центр».
Относились они к зиме 43-44 года. Докладные о карательных акциях и агентурных разработках, разыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений. Они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес. Мозырь и Петриков, Речица и Пинск, столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, вставали передо мной. В делах было немало учетных карточек, анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии. «Кто это?» – стоя в кузове, солдат наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня. «Товарищ капитан, кто это?» Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч, и сквозь дым проглянуло солнце. После 10-дневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, черный дым стелился над руинами. «Несите все в здание!» — наконец приказал я солдату, указывая на связки. И машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул, и сердце мое сжалось. С фотографией, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов. Я узнал его сразу, по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам. Я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко. Он смотрел из-под лобья, сбычась, как тогда при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтек. Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его. Снизу был подколот листок с машинописным текстом. Копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии. Город Лунинец, 26 декабря 43 года. Секретно. Начальнику полевой полиции группы «Центр». 21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса в запретной зоне близ железной дороги чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10-12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи-Клинск. При задержании неизвестный, как установлено местной жительницей Семиной Марии, он назвал себя Иваном, оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию. Установлено, что Иван в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса, занимался нищенством, ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной. При обыске Ивана были найдены в карманах носовой платок и 110 оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено. Особые приметы. Посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно. Над правой лопаткой шрам касательного пулевого ранения. Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение 4 суток майором фон Биссинг, обер-лейтенантом Клямт и фельдфебелем Штаммер Иван никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал. На допросах держался вызывающе, не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и германской империи. В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25 декабря 1943 года в 6:55. Титкову выдано вознаграждение 100 марок. Расписка прилагается.